свободы. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Памяти Александра Пятигорского». Белый генерал Евгений Балабин из Моравской Чебовы. С легким паром. Эссе Бориса Парамонова. И музыкальные записи. Новые или просто неизвестные, Андрей?
На этот раз новые. Мы как-то говорили в одной из прошлых программ о том, что все прогрессивное человечество в эти дни праздновало 30-летие фирмы «Leo Records», и даже основатель и ее неизменный директор, владелец, продюсер, как угодно, в одном лице, Лео Фейгин, приезжал в Москву. Так вот, сегодня мы представим один из его последних альбомов. Альбом называется «В поисках стандарта», и записали его три замечательных российских музыканта: Вячеслав Гайворонский, Владимир Волков и Андрей Кондаков.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Начнем нашу программу с печальной ноты. В Лондоне на 81-м году жизни скончался философ, востоковед, писатель Александр Моисеевич Пятигорский. Все, кому дорого это имя, вероятно, видели в последние два дня многочисленные некрологи. «Радио Свобода» также посвятило несколько сюжетов мемориальной теме. Для нашей программы мы выбрали очень личный рассказ журналиста, кинодраматурга, коллекционера Александра Шлепянова.
Сказать, что он был мудрец, этого мало, потому что старость вообще располагает к мудрости. Мало ли на свете мудрых стариков. Но Сашина мудрость была особенной мудростью интеллигентного человека старой закваски. Она была настоена на тончайшем юморе, прежде всего по отношению к самому себе и даже к своей философии, к своей литературе. И еще в Сашиной мудрости был очень обаятельный привкус той еврейской, древней, многовековой терпимости и доброты к людям, что в последнее время, если вы заметили, встречается все реже и реже. Эту доброту я ощутил на себе, когда 20 с лишним лет тому назад очутился вдруг в Лондоне в положении эмигранта. А эмиграция тогда и теперь – это совсем другое дело. За вами с грохотом захлопывалась дверь, казалось, навсегда. Вы теряли семью, друзей, работу, дом и стояли в страшном холодном одиночестве, почти без языка, совсем без денег, открытые всем ветрам. И было такое чувство, что вы не нужны никому на свете. И вот Саша, к тому времени уже бывалый эмигрант, все это прекрасно понимал. И хотя в Москве мы были просто знакомы, были общие друзья, Илья Вербах, режиссер, близкий нам обоим человек, Октябрина Волкова, замечательный востоковед, ну и другие, он взял меня под свое крыло, нашел мне дешевую комнату, знакомил меня с разными хорошими людьми, приходил ко мне по вечерам с выпивкой и закуской или звал меня к себе в свой крошечный кабинет в университете, заставленный до потолка книгами, словом, пустил меня в свою жизнь, где был и почти столетний папа, и целая толпа детей, ну и не последнее дело очаровательные Сашины студентки и аспирантки. В общем, он дал мне отдышаться на первых порах, отогрел меня, и довольно скоро Лондон уже не казался мне больше холодным и неприветливым, а стал, напротив, милым и почти родным. И потом уже в более благополучные годы Сашино присутствие было очень важным, необходимым. Мы часто совершали, как Саша выражался, кругосветные гастрономические путешествия по Лондону. То в индийский, то в китайский, то в итальянский или турецкий, или французский ресторанчик. А потом Саша уже под конец жизни стал очень много путешествовать вместе со своей милой молодой женой уже по-настоящему. И никогда не забуду его упоительные рассказы то о Тибете, то о Бразилии. И часто эти рассказы сопровождались острыми экзотическими блюдами, которые Саша сам готовил. Он ведь был потрясающий повар и трогательно гордился этим куда больше, чем своей философией.
С поминальным словом об Александре Пятигорском журналист, кинодраматург, коллекционер Александр Шлепянов. И сегодня в нашей рубрике «Переслушивая свободу» голос Александра Моисеевича.
Александр Моисеевич, оказаться в Англии было в первый день, в первую неделю, в первый месяц. Трудно, страшно?
Вы знаете, это было четверть века назад, и я чувствовал такое опьянение отъездом. Мне было так хорошо, что я вообще ничего не замечал. Я не замечал Англии, я не замечал себя. Я чувствовал только одно, что я нахожусь в каком-то безвоздушном пространстве, потому что я еще его не смог в себе реализовать. У меня были отключены чувства. То есть, ну, если хотите сказать, это было давно, и я сейчас нисколько не приукрашиваю. Это было ощущение счастья потери и освобождения. Как вы понимаете, Иван Никитич, не может быть истинного счастья без потери. Реальное счастье, оно всегда связано с какой-то хотя бы временной пустотой, которая потом будет определенным образом заполнена, и это может принести либо продолжение счастья, либо его окончание. Так что это была, ну, если хотите, анестезия, и она продолжалась, по крайней мере, 3 месяца. Я еще ни в чем не мог разобраться.
Спрошу вас о потере. А что вы потеряли, и зачем вы потеряли то, что было потеряно?
Вы знаете, когда человек что-то теряет, то первое ощущение – это даже ничто. Это выехать из места, где ты прожил 45 лет. И хотя, как бы ты знаешь, куда едешь, страна называется Англия, но это знание, оно совершенно нереально по одной простой причине. Потому что человек может что-то знать, что угодно, только зная при этом самого себя. А самого себя в это время я не знал совершенно, потому что я знал себя только прежнего, а следующий этапно я еще не явился. Поэтому было полное невежество не только в отношении Англии, куда ты приехал, но и в отношении себя самого, кто приехал.
И вот проходит еще 25 лет, и теперь вы знаете того, кого вы не знали. Не было ли совершено какой-либо ошибки где-то?
Огромное количество ошибок. Огромное количество ошибок. Но вы понимаете, когда ты совершаешь ошибку на прежнем месте, эта ошибка, как бы она встраивается в твою жизнь, ты потом ей можешь найти место. На новом месте ошибка имеет совершенно другое значение. На новом месте ошибка – это что-то эвентуальное. С другой стороны, это что-то, что настолько неизбежно, что, осознав эту неизбежность, ты даже получаешь удовольствие. Вот это то, что я объединяю одним словом для себя. Только я говорю только о себе, заметьте. Это послеотъездная эйфория. У большинства моих коллег по эмиграции в то время был послеотъездный шок и негативный. У меня этот шок был абсолютно позитивный. Что у многих окружающих русских эмигрантов вызывало крайнее раздражение. Почему ты, дурак, радуешься? Ты смотри, еще ничего нет. Я думаю, что я внутренне радовался больше всего именно этому, что еще ничего нет.
Потеряно, конечно, не только пространство, не только какие-то зрительные реалии биографии, но и интеллектуальные паутиночки, которые связывают человека. Расскажите, пожалуйста, о тех некоторых людях, которых жалко было потерять из виду, эмигрируя.
Нет, но мне было безумно жалко потерять своих друзей того времени. Но таких, в общем, замечательных людей. Я не знаю, надо ли их перечислять. Вы настаиваете, как радиожурналист. Ну, как Юрий Михайлович Лотман, с которым мы очень дружили, как Иванов, как Топоров, как Левада. То есть людей, с которыми я, как мои друзья по востоковедению, о которых, конечно, знает гораздо меньше народу. Такой мой любимый друг Юрий Михайлович Парфенович, Октябрина Федоровна Волкова. Это, в общем, конечно, это было все, в чем я жил, и благодаря чему я жил, и без чего меня бы не было. Поэтому это была не только интеллектуальная связь, не столько интеллектуальная связь, сколько, конечно, очень глубокая эмоциональная связь. Я говорю о том, что было тогда.
Скажите, какой фермент отличает человека, способного к отъезду, от остающегося?
Вы знаете, об этих вещах можно говорить только за одним числом. И поэтому, когда я думаю о всех своих высказываниях на эту тему, я просто вспоминаю, ну, знаете, поговорку «русский человек задним умом крепок». Вот я был, конечно, очень крепок задним умом. Тогда я еще ничего не понимал. Не только потому, что ничего не знал, а опять же, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Я еще не осознавал четко самого себя. А вы не можете осознать себя в отношении к другим, пока вы просто не произвели в порядке интеллектуального производства, в порядке напряжения мысли себя самого в новой обстановке.
Александр Пятигорский. Беседа из программы «Поверх барьеров». Запись 2 июня 1999 года. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что это за дивная музыка звучит в нашей программе?
У нас сегодня звучит музыка трио в составе Андрей Кондаков, Владимир Волков, Вячеслав Говоронский. Три питерских джазовых музыканта. Их альбом недавно вышел на английской фирме Leo Records.
События последних дней. Андрей, я собирался рассказать о книге «История русского балета», о мемуарах и фотографиях из архива Михаила Ларионова, который в течение многих лет в Париже планировал и даже, кажется, создал такой оригинал-макет книги, который он хотел бы издать, но не смог этого сделать из-за отсутствия денег у него. Жил он вполне бедно. Но я вынужден, узнав, что книга находится в ваших, а не в моих руках, я вынужден уступить вам микрофон и возможность рассказать об этом, кажется, библиографическом уникуме.
Но я с удовольствием, Иван, не замечу нотки зависти в вашем голосе. Зависть вполне оправдана. Действительно, сегодня, в середине дня, в Москве была представлена книга, полное название которой звучит так: «История русского балета, реальная и фантастическая, в рисунках, мемуарах и фотографиях из архива Михаила Ларионова». Книга сделана на основе коллекции Государственной Третьяковской галереи. Я не могу себя причислить к знатокам балета, и я подозреваю, что эта книга будет одна из первых, которые я прочту от корки до корки, потому что как только я взял ее в руки, я ощутил то очень редкое чувство, которое ты испытываешь при виде некоторых изданий, когда книгу хочется одновременно и изучать, и наслаждаться ею. Книга издана издательской программой «Интерроса», и, как все последние, по крайней мере, издания этой программы, с моей точки зрения, с точки зрения, в общем, дилетанта, издана абсолютно безукоризненно. Наверняка специалисты найдут что-то, к чему можно или придраться, или что можно покритиковать. Я этого не вижу, я испытываю абсолютный щенячий восторг. Книга действительно очень интересная. В ней потрясающе реставрированный и представлены фотографии. Я сейчас говорю только о первом впечатлении, потому что вот только-только взял ее в руки и еще не успел в нее погрузиться так, как она этого заслуживает. Книга очень необычной формы. Она по замыслу издателей, и, по-моему, им это сделать удалось, представляет в раскрытом виде как бы театральные кулисы, откуда к нам, то ли читателям, то ли зрителям, выходят герои этого повествования, герои этого собрания. Потрясающе представлены фотографии. Я подозреваю, что работа реставраторов была очень-очень кропотливой, потому что они смотрятся так, как будто сделаны были вчера. Но только не на цифровую мыльницу, разумеется, а на какую-нибудь добротную и дорогую камеру. Когда берешь эту книгу в руки, первое, что ощущаешь, как ни странно, это... Простите меня за высокопарность, тактильное восхищение, потому что по обложке книги можно водить пальцами и изучать рисунки, даже не глядя, собственно, на этот переплет. Ну, это все мой восторг. А теперь несколько слов о том, что же это за издание. Вы совершенно правы. Действительно, Ларионов хотел издать книгу о русском балете, сделать этого не смог, к сожалению. И вот теперь полностью оригинал-макет представлен в этом томе. Но, кроме этого, здесь публикуются и другие материалы из архива Михаила Ларионова. Архив является частью большого дара живописного, графического и документального наследия художника, который поступил в Государственную Третьяковскую галерею по завещанию вдовы Ларионова Томилиной в 1989 году. В архиве много материалов, посвященных именно русскому балету и великому импресарио, организатору русских сезонов в Париже Сергею Дягилеву. Статьи, заметки, переписка Ларионова, фотографии прима-балерин, танцовщиков, балетмейстеров, художников. Но мне представляется очень ценным то, что в книге представлены снимки, так сказать, быта балета, репетиции, гримерных, уборных, выездов на природу. Ларионов собирал эти фотографии на протяжении десятилетий. Поскольку это издание является частью грандиозного проекта «Видение танца» к столетию русских балетов Дягилева в Париже, я уверен, что будет очень много статей и о выставке, которая открылась сегодня в Третьяковской галерее, и о этом томе, и о всем проекте, и о музеях, которые предоставили свои собрания, и о коллекционерах, которые раскрыли свои личные архивы. Но я думаю, что об этом будут говорить долго и много. Я хочу только сказать, что впервые книга «История русского балета. Реальная и фантастическая» в рисунках, мемуарах и фотографиях из архива Михаила Ларионова была представлена на франкфуртской ярмарке. И вот сейчас с ней могут ознакомиться, восхититься, потрогать ее, полистать, почитать и наши читатели. Повторяю, с моей точки зрения, не специалиста, это абсолютно уникальное издание. Книга издана достаточно необычной, она очень необычной формы. Издатели отошли от привычного нам прямоугольного параллелепипеда, в котором обычно книги издаются. Я надеюсь, Иван, что я в вас пробудил интерес и еще больше разжег зависть. Поверьте мне, книга этого заслуживает.
Вчера, 26 октября, испанские археологи начали раскопки могилы Федерико Гарсия Лорки, знаменитого испанского поэта, убитого франкистами в самом начале гражданской войны в августе 1936-го. Лондонская газета «Таймс» сообщает, что предполагаемые останки поэта будут эксгумированы, из них извлекут образцы ДНК для сравнения с ДНК его ныне живущих родственников, и в случае положительной идентификации останки Лорки перезахоронят с почестями. Семья Лорки много лет сопротивлялась тому, чтобы останки поэта были потревожены. Однако после принятия в 2007 году в Испании закона об исторической памяти, родные других жертв франкистов, расстрелянных вместе с поэтом, потребовали через суд право на эксгумацию и опознание тел. И суд согласился с этими требованиями, и родственники поэта в конце концов дали согласие на раскопки общих могил в окрестностях Гренады. Другая интересная новость пришла из Италии. Ценнейший архив выдающегося итальянского живописца и искусствоведа эпохи Возрождения Джорджо Вазари, который был знаком с Микеланджело и переписывался с римскими папами, был продан какой-то российской компании за 150 миллионов евро. Именно за такую фантастическую сумму. Имя этой компании пока в печати не сообщается. По законам этой сделки архив, который считается национальным достоянием и представляет особую гордость города Ареццо, где он хранится, теперь должен покинуть страну. Итальянцы возмущены и заявляют о нарушениях и намерены добиваться пересмотра сделки. После смерти Вазари в 1574 году его дом перешел к наследникам и сохранился до наших дней вместе со всеми картинами, документами и некоторыми предметами обстановки. Архив содержит 31 папку с документами, автографами Вазари и ценными письмами. В 1911 году, 100 лет назад, государству удалось получить в собственность дом Вазари, но не его архив. Тогдашние собственники документов сумели отстоять свое право на них. Однако инспекция по ценностям добилась принятия двух условий. Во-первых, государственные институты Италии получили преимущественное право на приобретение этого архива. Во Франции действуют такие же законы, кстати. И второе, ценности эти не могут быть вывезены ни в какую другую страну. Но вот на прошлой неделе стало известно, что последний владелец имущества Джорджо Вазари, его зовут Джованни Фестари, он скончался несколько дней назад, и перед своей смертью он успел продать этот архив вот какой-то неизвестной российской компании за эту фантастическую сумму – 150 миллионов евро. О переходе имущества к другому владельцу по закону дирекция по архивам уведомила городской совет городка Ареццо. Мэр Ареццо Джузеппе Фанфани обратился к государству с просьбой выкупить архив, но понятно, что таких денег просто так не бывает ни у какого городского архива, и тем не менее мэр Ареццо подчеркнул, что город должен предотвратить такое развитие событий, при котором документы большой исторической и культурной важности покинут Италию. Андрей, теперь наступило время напомнить, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома «В поисках стандарта», который записали Питер джазовые музыканты Андрей Кондаков, Владимир Волков и Вячеслав Гайворонский.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сейчас мы сделаем краткий перерыв для выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Непрекращающееся кровопролитие на Кавказе после покушения на Макшарипа Аушева обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы» Юрием Латыниным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбуждено уголовное дело по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Президент Чечни обвиняет Орлова в клевете в связи с его заявлениями об ответственности Кадырова за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Эстемировой. Бывший депутат Госдумы Михаил Маркелов заявил, что ему известны организаторы и заказчики убийства его брата, адвоката Станислава Маркелова. По его словам, они тесно связаны с рядом российских и зарубежных неформальных организаций. Защита бывшего главы компании «Руснефть» Михаила Гуцериева, ссылаясь на постановление Высшего арбитражного суда и определение Конституционного суда, утверждает, что он оправдан по всем статьям обвинения. Ранее Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что Гуцериеву изменена мера пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде. В Москве зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1. Сегодня же стало известно о смерти трех больных новым гриппом в Чите. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым призвал учесть проблемы, возникшие в ходе региональных выборов 11 октября. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию «Роснефть» более чем на 5 миллиардов рублей за злоупотребление на рынке нефтепродуктов. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня подал в избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах 17 января. На юге Афганистана в результате нападения убиты 8 военнослужащих армии США и один мирный житель. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. И музыка, которая звучит сегодня у нас, это...
Это музыка питерского трио в составе Андрей Кондаков, Владимир Волков, Вячеслав Гайворонский.
Состоялась презентация издающейся в России книжной серии «Россия забытая и неизвестная». Ее хорошо знают читатели. В Чехии к ней приковано особое внимание, поскольку некоторые тома посвящены чешско-русской истории. На вечере в Национальной библиотеке в Праге больше всего говорили о книге белого генерала Евгения Балабина, который жил в чешском городе Моравско-Тшебово. На презентации серии побывала наш корреспондент Александр Вагнер.
Серия «Россия забытая и неизвестная» уже насчитывает 84 тома и издается 9 лет. Практически с самого ее появления книги из этой серии начала собирать Пражская славянская библиотека. Недостающие библиотеки тома и привезли в Прагу из России. После Чехии недавно изданные выпуски отправятся еще и в Вену. О том, почему эта книжная серия так популярна в Европе, рассказывает Валентина Благова, один из ее создателей и редакторов.
Многие страницы российской истории или забыты, вычеркнуты сознательно, просто фигурой молчания часто стоят, или излагались очень примитивно на основе некоторого маленького, очень ограниченного набора примитивных штампов. Вот разрушить эти представления, вернуть народу знания о собственной истории, потому что нельзя быть патриотом, не зная собственной истории. Иначе можно быть неосознанным или примитивным патриотом, нужно знающим патриотом быть. Это взгляд на историю на основе документа, основанном не на каких идеологических клише, а на стремлении рассказать правдиво о происходивших событиях. Ведь многие фигуры прошлого просто испачканы были в советское время дегтем, однозначно черной краской.
По словам Валентины Благова, сначала авторы серии задумали издавать научно-просветительские книги для детей. Но во время подготовки издания поняли, что об истории надо рассказывать взрослым. Так появились основанные на архивных документах книги о российском образе жизни, о военной службе, о переломных моментах истории и о менее изученных событиях – «Белом движении». Именно «Белому движению» посвящено уже более 20 томов. И в основном они составлены на основе рассказов самих участников – от зарождения первых полков добровольческой армии до выезда членов движения за пределы России. Одной из таких книг стали воспоминания донского казака, генерал-лейтенанта Белой гвардии Евгения Ивановича Балабина под названием «Далекое и близкое, старое и новое». О ней говорит Валентина Благова.
Эта книга «Далекое и близкое, старое и новое», исправленная и дополненная еще под заголовок, попала к нам в руки через кандидата наук, исторических, предки которого тоже были здесь в эмиграции. Владимир Григорьевич Чечерюкин-Мейнгард, наверное, те, кто живет здесь, знают такую фамилию. И книга, отпечатанная руками самого Евгения Ивановича, переплетенная в вклеенными им фотографиями с подписями, вот, попала в наши руки от внучки.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о самом авторе.
Евгений Иванович Балабин из дворянского рода старинного, из старой казачьей семьи, высушившее дворянство. Семья военная была. Родился он на Маныче, есть такая река Маныч и Манычская впадина. То есть он, как он сам себя называл, степняк, он любил степи российские. Прошел прекрасную военную подготовку и корпус кадетский имени Александра Третьего сначала окончил, потом привилегированное Николаевское кавалерийское училище в Петербурге, служил в казачьем полку затем. Он рассказывает вот все этапы, которые я назвала, сейчас он в этой книге как раз об этом и рассказывает, обо всем, что помнит, и о быте вот этом степного дворянства, о коннозаводстве, поскольку занимались этим, и он прекрасно этим владел. И это, в общем, его кормило в будущем, когда случились все катаклизмы. Затем в годы войны он был атаманом общеказачьего объединения. Здесь, а это было объединение нескольких стран, протекторат Словакия, Чехия и так далее. Несколько. Вот он, разумеется, сотрудничал активно с генералом Власовым, с фигурой неоднозначной, достойной и уважения, и, может быть, сожаления, и каких-то еще иных чувств. Вот книга, кстати, раскрывает эти отношения и взгляд Евгения Ивановича на генерала Власова, на все события. Здесь есть и общение с ним, и переписка. То есть это очень важное свидетельство человека, близко общавшегося и составившего определенное представление, передающего нам свои представления и портрет.
Серия основана в основном на архивных документах. Какие прилагаются к этой книге?
Мы в связи с тем, что упоминается Власов, мы манифест КОНР, Комитета освобождения народов России, приводим здесь. И для того, чтобы люди могли понять, что же руководило власовским движением, русской освободительной армией. И вчера мы, кстати, на Ольшанском кладбище видели могилы, мемориал маленький такой. И, конечно же, поклонились памяти этих людей, которые верно служили своим идеалам и пытались, пусть сомнительное союзничество, да, наверное, сомнительное союзничество вступить, но в надежде освободить Россию от большевизма.
В книге опубликована брошюра, посвященная русской гимназии в Моравской Требове, где Евгений Балабин преподавал 16 лет. Это довольно долгий срок. Есть ли в его воспоминаниях и рассказ о процессе обучения?
Когда мы узнали об этой брошюре, почему нам хотелось ее приложить? Во-первых, это библиографическая редкость. Во-вторых, это детальное описание жизни гимназии современникам и профессорам этой гимназии. Фотографий здесь очень много. И все желающие могут посмотреть список окончивших русскую гимназию за 10 лет. По годам, начиная с 21 года. Здесь есть скорбная страница, то есть кого потеряли за это время. Содержание, организация жизни. И здесь, к сожалению, нет, она не окончила школ, но училась в этой гимназии Ариадна Цветаева, дочь Марина Цветаева, они жили здесь, это известно. И она ходила в эту школу, но, к сожалению, вот в записных книжках остались не самые лучшие отзывы. То есть, вот что это за школа, вот директор там думает о коровах и так далее. А жить-то как-то нужно было, и директору действительно приходилось думать и об этой стороне жизни. Но организация была очень любопытная, и кроме предметного обучения, вот девочки рассказывают, там есть воспоминания дочери Балабина, девочки рассказывают, как все строилось, вот как они танцевали. Это начало 20-го столетия, что им позволялось, какую обувь носили. Там принуэлевые туфельки или туфельки от бати. Пришлось проводить исследование, что это такое, что это. Оказалось, что это вот имя человека, давшего название фирме обувной. Или там какие-то игры, что разрешалось, что не разрешалось, как вот профессор ругал воспитанниц, если видел, стрижка появилась. В общем, достаточно строгие были нравы.
Рассказывала Валентина Благова, один из создателей и редакторов книжной серии «Россия забытая и неизвестная».
Книжная серия «Россия забытая и неизвестная» известная, была представлена в Национальной библиотеке в Праге. Рассказывала Александра Вагнер. Андрей, вы сегодня принесли какую-то музыку питерского трио. Напомните, пожалуйста, нам имена музыкантов.
Вячеслав Беворонский, Андрей Кондаков, Владимир Волков «В поисках стандарта». Это название их альбома.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, все ли культурные новости мы назвали, заслуживающие внимания, или у вас что-то еще осталось?
Ну что вы, Иван, культурных новостей так много, что даже если нам дадут 24 часа, вряд ли мы сможем их все назвать или перечислить. Меня особенно заинтересовала новость о том, что англо-греческая экспедиция, состоящая из географов и спелеологов, исследовала древнюю подземную каменоломню на острове Крит. В итоге исследователи утверждают, что они обнаружили описанный в античности лабиринт, место, где скрывался Минотавр, получеловек, полубык. Однако, согласно распространенной с начала 20 века точки зрения, лабиринт – это Кносский дворец, раскопанный и реконструированный британским археологом сэром Артуром Эвансом. Тем не менее, есть точка зрения о том, что заброшенная каменоломня, представляющая собой сеть разветвленных подземных туннелей, расположенная в окрестностях Гортины, древнего города, в римскую эпоху бывшего столицы Крита, и является подлинным лабиринтом. Меня эта история заинтересовала потому, что я был в окрестностях Гортины, и это одно из самых сильных впечатлений, которое я испытал на острове Крит. С одной стороны, ты видишь музей, восстановленный дворец, статуи. С другой стороны, дороги, небольшой дороги, буквально двухрядного сельской дороги. Ты видишь поле. И если ты идешь гулять по этому полю, ты там видишь валяющиеся, ну, или, прошу прощения, наверное, все-таки лежащие, те же самые, или, вернее, такие же статуи, на восстановление, реконструкцию, реставрацию которых нет пока ни времени, ни денег. И вот когда ты видишь, как они лежат на поле, в окружении каких-то простых, а может быть и непростых камней, как они постепенно зарастают, я не знаю, чем, злаками или чем-то еще, что на этом поле росло, ты вдруг понимаешь, что критская земля, да, говоря красивым языком, действительно хранит в себе столько, и столько еще не найдено, не опознано, не восстановлено, не описано, что, например, меня абсолютно не удивляет то, что в районе этого городка обнаружен подземный лабиринт. Вот принадлежал он Минотавру или нет, это, конечно, пускай выясняют ученые, но, поверьте мне, Гортина и прогулки в окрестностях Гортины – это совершенно отдельное приключение, которое ждет любого, кто побывает на этом чудесном греческом острове.
Продолжаем нашу программу. «С легким паром» так назвал свое эссе Борис Парамонов, наш нью-йоркский автор.
Зощенко писал: «Говорят, в Америке бани хорошие». Не везде, отнюдь не везде. В Америке произошла и продолжает развиваться очень странная история. Дикая история, откровенно говоря. Происшествие имело место в городке Седона, штат Аризона, недалеко от крупного города Феникс. Это Седона – очень тонное место. Многие богачи держат там дома на предмет отдыха среди гольфовых полей и теннисных кортов. Но там обосновались и другого сорта люди, всякого рода искатели истины, духовные пилигримы, в основном из пресловутой группы «Новый век» – «New Age». И вот эти «New Age-еры» очень нехорошо нашумели. Среди их, как теперь говорят, практик, непременно во множественном числе, всякого рода физические упражнения, долженствующие не столько развивать тело, сколько при помощи этих ухваток достигать духовного просветления. Прообраз этой моды, понятно, Индия, йога, которая ведь не сводится к гимнастике и акробатике, а ведет, по слухам, к вершинам духа. Общая идея – человек, умеющий управлять телом, управляет и духом. И вот появился в упомянутой Седоне некий Джеймс Артур Рэй, бывший крупного ранга функционер компании AT&T. Он организовал комбинированный банно-духовный бизнес. Самые настоящие парные, в которых люди, потея, предполагаемо приобщаются к духовным вершинам. Непременный элемент этих спиритуально-телесных экзерциций – коллективность, причем экстремальная. Помещение размером 415 квадратных футов и высотой в центре 53, а по углам 30 дюймов, он запускал 55-65 человек. И вот, значит, они там потели. В более понятных русских единицах измерения это примерно 25-метровая комната высотой от полутора до трех четвертей метра. Тесновато, конечно. То ли соборность, то ли коммунальность, то ли сауна, то ли хлыстовское родение. Впрочем, последнее сравнение хромает. Не покружишься, сидя на корточках. А иначе такой толпе на таком пространстве и не разместиться. Короче говоря, на одном сеансе два человека, Кирби Браун, 39 лет, и 40-летний Джеймс Шор, умерли, а 19 других были доставлены в больницу. Через неделю умерла еще одна женщина, 49-летняя Лиз Нойман. Стоила эта пыточная процедура $9000 с носа. Хорошо зарабатывал Джеймс Артур Рэй, но на адвокатов ему придется потратить еще больше. Он, конечно, конченый человек, и больше сказать о нем нечего. Говорить нужно об американцах, подвергавших себя таким смертельным рискам, опять множественное число, да еще плативших за это. Простота этих людей отнюдь не умиляет, а вызывает более сложные чувства. Тут мы имеем дело с очень известным американским феноменом, который называется «калифорнийская религиозность». Правда, Седона в Аризоне, но это недалеко, и тут мы имеем дело с тем же явлением. Я, помнится, впервые услышал этот термин сразу по приезде в Америку, когда произошло громкое массовое самоубийство в новогвинейском Джорджтауне. 800 человек во главе с пастором Джонсом совершили суицид. Калифорния – естественная граница американского континента. Землепроходцы шли, осваивали и обживали обширные пространства, да и уперлись в край. Это, считается, вызвало некоторую фрустрацию и способствовало всякого рода душевным чудачествам. Пресловутый «New Age» той же породы. Кипит и бурлит неиспользованная до конца энергия землепроходцев, суровых странников, завоевателей американского фронтира. Вот она и сублимируется подобным образом, если такие номера, как «Седонская баня», можно назвать сублимацией. Между тем, баня – это баня, и никаких духовных поисков с ней связывать не стоит. Это хорошо знают русские, когда-то бывшие преимущественно банным народом. И об этом есть замечательный текст у Розанова. Процитируем немного то место, где Василий Васильевич проводит одно интересное сравнение.
Обычаи бани есть гораздо более замечательное явление, нежели английская конституция. Во-первых, баня архаичнее, то есть с точки зрения самих англичан почтеннее. Она более, нежели конституция, историческая камильфо. Во-вторых, она демократичнее, то есть более отвечает духу новых и особенно ожидаемых времен. Идея равенства удивительно в ней выражена. Наконец, английская конституция для самых первых мыслителей Европы имеет спорные в себе стороны. Баня никаких таких сторон не имеет. Но самое главное, в то время как конституция доставляет удовлетворение нескольким сотням тысяч и много-много нескольким миллионам англичан, то есть включая сюда всех избирателей, баня доставляет наслаждение положительно каждому русскому, всей сплошной массе населения. Наконец, она повторяется каждые две недели, тогда как наслаждение от парламентских выборов, проходящих живительной баней по народу, получается несравненно реже. Мы уже не говорим о том, что выборы – суета, грязь, нечистота, во всяком случае, тревога и беспокойство для всех участвующих. Баня для всех же – чистота и успокоение.
В случае Кирби Браун, Джеймса Шора и Лиз Нойман это успокоение оказалось, увы, последним. Конечно, русские тут ни при чем. У седонских бань своя родословная. Сейчас пишут, что инициатива расторобного Рея опиралась на дурно понятую и плохо воспроизведенную традицию американских индейцев. Так что тут не только психология фронтира с калифорнийской религиозностью, но и наимоднейший мультикультурализм. Все же американцам лучше не забывать свои английские корни и держаться английской традиции, конституции и парламента. Это у них много лучше получается, чем имитация нравов запредельного мира. А в банях пускай русские развлекаются. По пословице, что русскому здорово, то немцу смерть. С другой стороны, похоже, у русских с парламентом получается не лучше, чем у американцев с банями.
Эссе Бориса Парамонова «С легким паром». Андрей, а теперь наступило время для вашей персональной рубрики, и вы можете рассказать о петербургском трио поподробнее.
Сегодня мы слушаем музыку питерского трио в составе Вячеслав Гайворонский, Андрей Кондаков, Владимир Волков. В наших программах мы представляли каждого из этих музыкантов, поскольку каждый из них играет в совершенно разных коллективах, выступает соло, в дуэтах, в трио, в квартетах. Музыканты очень активные, очень разноплановые. И вот последние несколько лет они часто записываются и приезжают на гастроли именно в составе такого трио. Самое интересное в этой записи, ну, кроме музыки, естественно, это не то, что они объединились в такой коллектив, а то, что это 544-й выпуск лондонской в прошлом, а ныне просто английской фирмы Leo Records, 30-летие которой не так давно мы все праздновали. Мы, я имею в виду, любителей современного джаза. Когда Лео Фейгин, он же Алексей Леонидов, начал свою деятельность на Ниве грамзаписи и выпустил первые еще виниловые пластинки Сергея Курехина, трио Ганелина, других никому неведомых за пределами СССР музыкантов, он, наверное, не мог предположить, что в 2009 году уже пойдет середина 600 его релизов. Лео Фейгин не ограничивается только русской музыкой. Более того, он каждый год говорит, что все, он больше не будет выпускать российских музыкантов, что это сложно, у него слишком много других проектов, а сил слишком мало. И тем не менее, каждый год он продолжает выпускать все новые и новые альбомы музыкантов из России. И вот один из этих альбомов, вышедший совсем недавно, это альбом питерского трио Гайворонский, Кондаков, Волков, который называется «В поисках стандарта». Именно этот альбом я сегодня вам и представлял, Иван, вам и нашим слушателям. Давайте послушаем оттуда одну пьесу, которая называется просто и незатейливо «Стандарт».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам свобода.дефис.радио@mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».